В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня 11 июня, понедельник, и говорить мы будем в течение этого часа о таком. Кто и как строит бизнес на подконтрольной части Донбасса?
А что надо иностранцам? Хороший аэропорт, минимум времени, хорошая гостиница, и все, придет сюда.
И какие планы у выпускников Донецка?
Я хочу, планирую поступить в Донбасскую юридическую академию.
В студии мы поговорим о том, как Эстония противостоит российской пропаганде и борется за умы россиян на своей территории. В стране, где четверть населения – российские граждане, власти Эстонии не запретили вещание российских телеканалов, а в противовес открыли собственный русскоязычный телеканал. Работает ли такая тактика? У нас в гостях эстонский журналист, бывший глава общественного телевидения Эстонии Ильмар Раак. Друзья, обращаю ваше внимание, что наше общение произойдет, к сожалению, в записи, но вы можете оставить свои впечатления нам на автоответчик 0800 300 403. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Ждем ваших отзывов.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
В студии с выпуском новостей Егор Устинов. Здравствуйте. Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жибривский объявил о том, что подал президенту Украины Петру Порошенко прошение об отставке. Об этом Жибривский написал в Facebook. Чиновник поблагодарил свою команду за работу, рассказал о своих достижениях на посту, но не объяснил, что побудило его к принятию решения об отставке. Павел Жибривский, напомню, был назначен на должность председателя Донецкой областной администрации ровно 3 года назад. Перед тем, с августа 2014 года, он служил добровольцем в зоне боевых действий на Донбассе, брал участие в боях под Дебальцево, Волновахой и в других городах Донецкой и Луганской областей. Тем временем трое украинских военных получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. На Луганщине наиболее активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотушковская. В Донецкой области под огнем оказались Опытное, Павлополь, Водяное и Лебединское. Группировка ЛНР, в свою очередь, обвиняет ВСУ в обстрелах населенного пункта Желобок. Группировка ДНР обвинила украинских военных в обстреле Куйбышевского района Донецка. Специалисты на выходных запустили в работу Донецкую фильтровальную станцию. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». После выполнения технологических мероприятий вода поступает в городские резервуары Авдеевки, частично Донецка, Ясиноватой и других населенных пунктов. Напомню, 6 июня в результате боевых действий была повреждена линия электропередач, питающая ДФС. Представители группировки ЛНР передали украинской стороне деньги для погашения части задолженности за водоснабжение оккупированной части Луганской области. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ. Команда миссии, в частности, осуществляла мониторинг соблюдения режима тишины и способствовала передаче денежных средств. Оплату водоснабжения неоднократно обсуждали на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. Металлургический комбинат «Азовсталь» с 26 июня остановит конвертер номер 2, который чрезмерно загрязняет атмосферу Мариуполя, для проведения капитального ремонта, сообщают представители комбината в Facebook. Представители «Азовстали» признали, что выбросы в атмосферу с коксохимического производства не соответствуют действующим разрешениям. При этом у представителей компании пока нет вариантов разрешения данной ситуации. Ранее экологи Мариуполя подали заявление в полицию против руководителя «Азовстали» из-за резкого увеличения выбросов. И по прогнозам синоптиков, завтра, 12 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 24 до 26 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Обращаю ваше внимание, сегодняшняя программа в записи. 0800 343, наш эфирный номер, работает в режиме автоответчика. Ваши комментарии по теме эфира мы, как всегда, с удовольствием опубликуем. Напоминаю, скоро в нашей студии будет эстонский журналист, бывший глава общественного телевидения Эстонии Ильмар Раак. Мы поговорим о том, как Эстония противостоит российской пропаганде и борется за умы россиян на своей территории. Дождитесь. Будет интересно. Пока что к другим интересным темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Новые рынки, старые дороги и отсутствие инвестиций. Луганская область с начала конфликта на Донбассе потеряла более 70% промышленного потенциала. Большая часть промышленных предприятий остались на оккупированных территориях. Судьба этих предприятий разная. Некоторые закрылись, а некоторые работают на оккупантов. Однако часть предприятий остались под контролем Украины. И уже четвертый год они работают в новых для себя условиях. О том, как живется промышленным предприятием на освобожденных территориях, расскажет Алексей Виноградов.
Не все крупные предприятия на подконтрольной Украине территории Луганской области удалось сохранить. Стоит без работы Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Есть проблемы и на Северодонецком Азоте, который недавно вновь прекратил производство удобрений. Основные проблемы этих предприятий – отсутствие сырья, которое поставлялось из России, а также проблемы с электроэнергией. Для их работы нужны как минимум два надежных источника, а в регионе есть только один. Проблема с электроэнергией может решиться в начале следующего года. По словам директора Департамента промышленности областной администрации Сергея Шелеста, в регионе началось строительство новой подстанции.
Вот те подстанции плануются у травня 2019 року.
А вот вопрос с сырьем так и остается открытым. Однако есть в Луганской области предприятия, которые смогли выжить в новых условиях, и они продолжают развиваться. Среди них научно-производственное предприятие «Заря», где трудится около 2000 человек. Там выпускаются промышленные взрывчатые вещества. По словам гендиректора предприятия Александра Чернецова, им удалось переориентировать производство на новые рынки. Треть продукции остается в Украине, а 70% уходит в США, Канаду, страны ЕС. Это стало возможным благодаря инвестициям, которые вкладывались в предприятие еще в 2011 году. Сейчас предприятие вновь нуждается в модернизации, чтобы оставаться конкурентоспособным. Нужны инвестиции в размере 60 миллионов долларов. Но привлечь эти деньги сложно, и близость к зоне боевых действий далеко не единственная тому причина. Вторая глобальная проблема в работе не только «Зари», но и большинства других предприятий региона – логистика. Из-за плохих дорог увеличиваются затраты на перевозку грузов, а многие транспортные компании просто отказываются ездить в регион. Более того, даже потенциальных инвесторов сюда сложно привести, говорит Александр Чернецов.
Ближайший аэропорт – это Харьков. И когда я везу своих инвесторов 3 часа даже на ланд-крузере с Харьковского аэропорта, они первым вопросом, что мне задают, вот, куда вы нас везете, Александр Иванович, и как мы будем возвращаться назад. И выехав с Харькова, у них уже желание есть вернуться.
О проблемах с доступом к финансовым ресурсам рассказал и Владимир Тимко, руководитель компании «Микрохим», которая находится в Рубежном и занимается изготовлением лекарств. Предприниматели региона, по его словам, не имеют доступа не то что льготным кредитам, а даже и к обычным. И в условиях отсутствия иностранных инвестиций это в перспективе приведет к утрате конкурентоспособности. Вкладывать же свои деньги в развитие практически невозможно, так как значительная часть дохода уходит государству в виде налога на прибыль.
Нет таких сегодня областей, которые могут генерить столько прибыли. Это только серьезнейшие инновационные айтишные компании, но это не наш уровень абсолютно.
Луганской области нужен статус территории приоритетного развития, где будут действовать налоговые льготы и создаваться специальные условия для развития бизнеса. Такое мнение высказал Геннадий Минин, руководитель Рубежанского картонно-тарного комбината, который является одним из крупнейших в Украине. По его словам, это даст возможность и существующим предприятиям нормально развиваться, и добавит аргументов для привлечения зарубежных инвесторов. Правда, инфраструктуру все равно нужно будет улучшать.
А что надо иностранцам? Хороший аэропорт, минимум времени, хорошая гостиница, хорошие льготные возможности для возврата их инвестиций и денег. И все придет сюда.
Отсутствие кредитов, инвестиций, хорошей транспортной инфраструктуры – не единственная проблема предприятий региона. Также многие бизнесмены жалуются на нехватку кадров. В частности, многие трудовые коллективы состоят из возрастных сотрудников, а молодежь зачастую регион покидает. И вскоре это может стать еще одной серьезной проблемой в промышленности региона. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
В ближайшее время запустить производство на неподконтрольном Киеву Алчевском медкомбинате пообещало руководство группировок ЛДНР. Якобы продукция пойдет на создание труб и оснащение водопроводов на местах. Из своих источников радио «Донбасс Реалии» стало известно, что на медкомбинате действительно идут ремонтные работы. Налаживать производство и зарабатывать деньги на местах – это установка Кремля, считают аналитики-экономисты.
Запустим Алчевский медкомбинат, а потом из листовой стали будем делать трубы для водоснабжения региона. Такое заявление сделал лидер группировки ЛНР Леонид Пасечник. Боевики уже не первый раз делают громкие заявления о своих экономических проектах, которые не сбываются. Но в этом случае работы по восстановлению Алчевского медкомбината, одного из наиболее современных в Украине, уже начались, утверждает заместитель председателя Луганского землячества Сергей Давыдов. Эту информацию он получил от местных жителей. Некоторые даже принимали участие в работах. Запускают завод далеко не для того, чтобы трудоустроить людей и помочь им зарабатывать деньги. Пришла установка из Кремля, говорит он. Представители группировки ЛНР заинтересованы в том, чтобы поскорее заработал комбинат. Сергей Давыдов утверждает, они даже не оценили подхалимаж строителей, которые начали ремонт не с цехов, а с офиса.
Начали делать ремонт с создания завода управления, так называемые руководители республики. ЛНР, они там разгон делали, возмущались, почему они сначала не цеха отремонтировали заводоуправление. Потратили деньги на заводоуправление, а на создание рабочих мест, на остекление пола и прочее, не додумали.
Восстановить работу Алчевского медкомбината вполне реально. Недалеко находится коксохимический завод и несколько шахт. Есть полный цикл производства – уголь, кокс, металл, говорят аналитики-экономисты. По мнению экспертов, никаких водогонных труб для местных водоводов из стали Алчевского медкомбината делать не будут. В таком количестве в них нет необходимости. Это лишь прикрытие. Поскольку никто не будет на официальном уровне группировок ЛДНР заявлять, что они будут экспортировать металл в Российскую Федерацию. Огромный Алчевский медкомбинат просто не сможет поддерживать даже свой минимальный непрерывный рабочий процесс за счет такого мизерного заказа, как трубы. Вся сталь будет уходить в Россию и там через фермы прокладки реализовываться в третьи страны, считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.
Если потребителем этой продукции будет Российская Федерация, то, наверное, тогда возможно. Но вряд ли кто-то еще может будет потреблять эту продукцию, потому что речь идет о том, что производство существует на таких вот квазигосударственных территориях, находящихся в зоне конфликта, более того, находящихся под санкциями. Покупать продукцию с этих территорий – это означает добровольно класть голову на плаху.
Выращивать картошку на приусадебном участке выгоднее, чем производить трубы большого диаметра в таком количестве для внутренних нужд, считают экономисты. Россия осознала, что в ближайшее время Донбасс будет у нее на шее. Кремль дал задание главам группировок в течение года наладить хоть какое-то рентабельное производство. И там решили начать с Алчевского медкомбината, рассказывает финансовый эксперт Алексей Кущ. Он провел исследование, где утверждает, Россия датирует группировку ДНР на 500-600 миллионов долларов в год и на 300 миллионов ЛНР. И это лишь зарплаты бюджетникам и оплата социальных программ, без учета затрат на войну. До экономической блокады часть этих сумм сепаратисты получали от продажи угля на подконтрольной Украине территории.
Можливості російського бюджету в цьому плані вони не досить обмеженими. Тобто задача, у них задача стоїть така, що приблизно половину цієї суми, тобто десь 500 мільйонів доларів, економіка цих невизнаних республік має заробляти сама. Тобто в пропорціях це має виглядати так, що десь там 300 мільйонів доларів це має давати так зване ДНР, приблизно 200 мільйонів доларів це так зване ЛНР. Поставки вугілля зараз обмежені, тому зараз необхідно реанімувати ці промислові підприємства.
Главная проблема, с которой столкнутся сепаратисты – нехватка квалифицированных работников, считает Кущ. Большинство специалистов за эти годы выехали из оккупированной части Донбасса. Тем не менее, лидеры ЛНР заявляют, что уже в начале июня подадут напряжение на Алчевский медкомбинат. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, к сожалению, звонить сейчас нельзя, потому что мы работаем в записи, но ради гостя. У нас в гостях Ильмар Раак, эстонский журналист, бывший глава общественного телевидения Эстонии. Здравствуйте, Ильмар.
Здравствуйте.
Поговорим о том, как Эстония работает сейчас с российской пропагандой в эпоху постправды, что из этого опыта может извлечь Украина. Действительно такая интересная тема, потому что Эстония такая выбрала свой своеобразный путь, подходит он для Украины, нет. Можете с вашим мнением звонить нам на автоответчик 0800 300 403, он работает круглые сутки, нам интересно ваше мнение. Ильмар, расскажите в двух словах, после вот начала российско-украинского конфликта, сделали ли в Эстонии какие-то выводы из того, что происходит, в частности, вот на информационном фронте, да, потому что гибридная война, один из элементов, это один из основных элементов даже, да, это борьба за души, за головы. Что-то поменялось вот в информационной политике эстонских журналистов, эстонского государства, или принципы остались, в принципе, ну, теми же, да, какие-то выводы сделали или нет?
Да, точно сделали. Во-первых, мы посмотрим на то, что происходит в Украине, и учимся. Потому что понятно, что здесь ситуация намного острее, чем в Эстонии. Но, с другой стороны, конечно, и сразу, когда все эти события начались в Украине, и у нас как будто влияние или такие разные атаки появились. И насчет этого, конечно, у нас есть немного разные подходы. Во-первых, мы считаем, может, и это влияние Скандинавии, что запреты не работают. Это, например, если вы скажете пацану, кому-то 12-13 лет, давай не кури. Если ты, значит, если вы взрослый, значит, может, этот парень и перед вами как будто слышится, но сразу, когда он входит в двор, там встречается там с другими пацанами, конечно, они будут попробовать, как это, курить или не курить. И мы вот думали, что если мы запретим российские телеканалы, но это может на несколько дней эти люди не знают, которые сейчас являются зрителями этих каналов, что делать. А потом, ведь есть спутниковые антенны, потом для Эстонии очень важно, что везде был интернет, ведь те самые люди будут смотреть эти самые каналы и через интернет. Значит, запрет все равно не работает.
Очень интересная позиция, да, потому что в Украине, как вы видите, другой опыт немножко, другое отношение к этому всему. То есть, получается, относитесь к гражданам Эстонии, в том числе и русскоязычным, и не гражданам, да, если так mm-hmm. можно сказать, потому что большая часть это не граждане в Эстонии, как к взрослым людям и предлагаете им выбор таком, в некотором роде, да?
В некотором роде это значит, что мы с нашей стороны просто должны яснее объяснить наши позиции. Потому что, в конце концов, это все-таки борьба мнения. Даже если, с другой стороны, мне кажется, больше такой манипуляции или просто, как ну, говорят, психологических операций. Для нас это самый важный инструмент в борьбе с дезинформацией, это то, что мы наблюдаем, что происходит, и публично говорим об этом всей обществе, чтобы все поняли, какими методами, с другой стороны, они стараются обрабатывать наши умы.
Ильмар, расскажите вот для наших слушателей, которые, может быть, не очень в курсе, как вообще выглядит информационный рынок Эстонии? То есть вещают практически все российские телеканалы на территории Эстонии беспрепятственно. Это и «Спутник», такое информационное агентство, которое, ну вот, к нему прилипло пропагандистское, да? Это «Russia Today», «Эстония». Вы считаете эти издания пропагандистскими в целом?
Ну, конечно, и в Эстонии есть разные мнения. И я вот здесь представляю только свое мнение. Ну, мне кажется, что с точки зрения официальной Эстонии, там мне читают «Спутника» и «Russia Today» журнализмом. Вот это явно считаю, что эти издания или каналы занимаются пропагандой, потому что они не являются независимыми. Они точно и по структуре контролируемые Кремлем. Но с другой стороны, конечно, и в России сейчас есть те газеты, радиостанции, которые и мы можем считать в каком-то мере все-таки по-настоящему все-таки теми, которые занимаются журнализмом. Значит, какая там разница? Разница в том, что вот, например, эстонское правительство не приглашает «Спутника» и «Russia Today» на пресс-конференции. Их даже не пускают туда. Но в то же время, например, первый прибалтийский канал, который является филиалом первого канала российского, вот они могут прийти.
Почему? В чем разница?
Вот там, честно говоря, очень, даже это трудно объяснить, но там есть маленькая такая юридическая разница. Это дело в том, что первый прибалтийский канал является как будто латвийским
филиалом, так
филиалом, вроде. Да. И у них есть и свои там эстонские передачи, которые они производят в Эстонии. И там есть и отдельные эстонские новости этого первого канала. И, ну, честно говоря, мне кажется, что вот те передачи, которые они производят, и новости, которые они производят в Эстонии, нормальным образом это так более-менее. Но это не значит, что у нас есть какое-то влияние на то, какие эти главные новости на Первом канале.
Хорошо, вы не пускаете, вот эстонцы не пускают Russia Today, «Спутник» на официальные мероприятия. Откуда же эти СМИ тогда? Они же освещают, что происходит в Эстонии, да, берут комментарии. Как они подают эту картинку того, что происходит в Эстонии? Как воспринимают это сами эстонцы и русскоязычное население
Эстонии? Для этого мы так и считаем, что вот кроме Russia Today и «Спутника» есть и другие каналы. И даже, скажем так, что там есть... В конце концов, там есть просто границы того, сколько людей могут прийти вот эту комнату или зал, где происходят пресс-конференции. Все равно там только определенное количество мест. И все равно кто-то должен делать какой-то выбор. Ну, скажем, вот эстонцы так решили. С другой стороны, я, честно говоря, если я смотрю на то, что происходит в российских СМИ, ну, там очень разные издания. Поэтому я не думаю, что россияне как будто беднее из-за того, что вот в «Спутнике» не все новости, не о всех новостях можно читать.
Ильмар, по поводу вот тона, лексики, манеры подачи информации в российских СМИ, которые вот в частности действуют на территории Эстонии, вас это вот вообще не оскорбляет? Да, вот как обычно об этом говорится, да, в Эстонии хотят запретить русский язык. Дивизия нескольких бессмертных полков прошла по городам Эстонии. Вот эти вот все штуки для украинцев, многих, да, сами формулировки, они во время вот такого конфликта, они недопустимы. Вы считаете, что вот нормально, что на территории Эстонии работают, да, и некоторые даже СМИ могут иметь доступ к официальным мероприятиям? Вот СМИ, которые пользуются таким языком.
Я думаю, что разница в том, что в Украине мы видим войну, а у нас войны нету. И в этом смысле мы считаем, что все мнения возможны, пока там нет насилия. Сразу, когда появляется насилие или скажем, появятся такие определенные режимы, как чрезвычайное положение или положение войны, тогда, конечно, и правительство имеет какое-то право ограничить свободу медиа. Но пока этого нету. И в этом смысле даже мы можем смотреть, что происходит в Штатах, где в обществе сейчас общество очень поляризировано.
Разделено.
Да, да, да. Значит, там очень-очень такие экстремальные мнения, которые противостоят друг другу. И если просто слушать, как они говорят с друг другом, ну, по прессе можно думать, что там идет постоянная гражданская война. Но войны вообще-то нету, потому что есть и как медийные эффекты. Это значит того, что в каждом обществе самая большая группа — это те люди, которые просто хотят жить нормально и которые просто хотят стабильности. И потом есть и экстремисты с одной и с другой стороны. А теперь что медиа делает? Медиа ищет конфликта. И поэтому в медиа мы можем намного больше читать о этих экстремистах и намного меньше о этих нормальных людей, которых, в общем-то, больше.
То есть нужно писать о них?
В общем-то, как-то надо. И мы должны, эти нормальные люди, они должны чувствовать, что они не являются как исключением, что их больше, потому что одним из самых таких основных методов информационной борьбы — это создание такой сферы, когда ты, если это ты читаешь и смотришь, тебе кажется, что вот все другие уже такие экстремисты, почему это ты вдруг нормальный? И тебе станет, во-первых, может, страшно, а во-вторых, ты скажешь, ты думаешь, ну, если все уже по-другому думают, может, и мне надо как-то менять свои мнения.
К какому-то лагерю, да, примкнуть уже-то в конце-то концов. У нас в гостях эстонский журналист, бывший глава общественного телевидения истории Ильмар Рак. Общаемся мы в записи, говорим о том, как Эстония работает с пропагандой в эпоху постправды, что из этого опыта может извлечь Украина. Ильмар, расскажите, пожалуйста, вы говорите о том, что запреты не работают. Очень интересная такая мысль, да, но в то же время оправдывайте украинский опыт, потому что в Украине все-таки война де-факто существует, и, наверное, вот решение правительства, да, о блокировке российских телеканалов, российских социальных сетей, оно оправдано. Как эстонцы работают на таком рынке идей? Что создано и как создаются программы для того, чтобы конкурировать с российским телевидением, российскими СМИ, ну, у которых огромные бюджеты де-факто, да?
Ну да, значит, самое первое — это тоже осознать, что и в Эстонии русские не являются одинаковыми. Там тоже очень разные люди. И, как я уже говорил, самая большая масса этих людей просто хотят жить спокойно. С другой стороны, даже если смотреть, как они себя определили, эти эстонские русские, но тогда там примерно 160-80 тысяч выбрали эстонское гражданство. Потом там примерно 100 тысяч, которые выбрали российское гражданство, но остались жить в Эстонии. И потом там еще есть 80 тысяч, которые так и не выбрали ни одну, ни другую гражданство. Ну, там причина очень разная. И вот это уже вам показывает, что эти люди по-разному относятся так и к эстонским СМИ, так и как и русским СМИ. У нас, значит, есть и эстонская, русская газета, есть одна станция ETV+, которая является русскоязычным каналом при общественном телевидении. Есть тоже русскоязычный радиоканал, радиостанция. И когда мы их создали, ну, многие говорили, что вот будут эстонские каналы пропаганды. Но это неправда в том смысле, что вся идея общественного телевидения – это быть нейтральным и объективным. И я в то время и сказал людям этого канала, что вот, по-моему, ваша задача – это просто служить русской общине Эстонии. Просто создать какой-то платформ для них, чтобы они могли бы общаться там с другим чтобы они могли общаться с друг другом. Потому что все равно я думаю, что если мы ищем стабильности, то одно первое условие стабильности – это то, что люди могли общаться с друг другом. Что мы видим сейчас в Украине, что мне иногда кажется неправильным, это то, что вот здесь, в Киеве, я, когда я встретил и говорил с журналистами и журналистами, они мне как-то жаловали, что вот иногда говорят, что общаться с теми людьми, которые остались жить в Донецке, в Луганске, это считается непатриотичным. Я думаю, что это неправильно в том плане, что и если мы ищем мира или конца конфликта, это значит, начинается с того, что мы начинаем общаться. Потому что самое главное – это иметь какое-то видение того, как мы будем жить после конфликта. Потому что когда-то все равно эта война кончается, и мы должны еще раз начинать жить рядом с друг другом, там и даже с теми людьми, с которыми мы вчера воевали. И вот и в Эстонии мы сразу мы с 2014 года думали, что если вот такой конфликт может и прийти в Эстонию, что мы можем делать? И вот самое первое такое понимание – это надо больше, чем до этого, начинать просто на человеческом уровне общаться с друг другом.
А что это значит, на человеческом уровне общаться с друг другом? А это как-то выражается в СМИ?
А это значит того, что вот не надо того, что есть какой-то департамент, и, значит, если служба пропаганды, вот этого точно не надо, потому что все равно российская пропаганда будет сильнее и просто поставит ту самую пропаганду с нашей стороны, но в конце концов мы знаем, что это тоже не работает, потому что разные исследования тоже показывают, что сегодня в условиях и интернета, и разных каналов, телеканалов, люди уже читают, ищут тех новостей, которые повторяют
их мировоззрение.
Их мировоззрение. И значит, если вот мы поставили просто такую жесткую эстонскую пропаганду, то и эстонские русские это бы видели бы как пропаганды, чего нельзя верить. И мы не можем их как-то
переубедить, немножко вот повлиять на них.
Переубедить, да. Вот так это не работает, точно.
Ильмар, я вот себе представляю ситуацию в Украине. Если вот появится общественный канал общественного телевидения в Украине на русском языке, ну, наверное, это просто невозможно сейчас в Украине. Как это возможно, если вот в Эстонии эстонский язык, да, государственный, да, и в то же время общественный, целый общественный телеканал вещает на негосударственном языке? Как общество к этому относится? И почему, с вашей точки зрения, украинское общество может отнестись к этому плохо? Это не признание как государственного языка, да? То есть...
Нет, это не признание как государственного языка, но, с другой стороны, есть признание того, что в нашем государстве, в нашем стране живут и русские, русскоязычные люди, и они никуда оттуда не уйдут, и пусть. Значит, мы, в общем-то, и признаем того, что на эстонском в государстве не только эстонцы живут. У нас многонациональное государство, в конце концов. И если мы хотим жить мирно, то надо учиться жить вместе. Это очень просто.
Ильмар, к вам как к гражданину вопрос. Как вы относитесь, вот что чувствуете, когда вот тот самый, да, русскоязычный житель или россиянин по паспорту, не гражданин или эстонец, не хочет учить эстонского языка?
Вот, честно говоря, мне лично почти безразлично. Но я говорю, что это будет иметь отрицательное отношение к их возможности быть успешным или хорошо жить в Эстонии. Потому что понятно, что эстонцев больше, намного больше.
И для карьерного роста желательно бы знать эстонский язык.
Если ты хочешь найти хорошую работу, но все равно надо найти, знать эстонского языка. Но с другой стороны, тоже мы видим, что те русские в Эстонии, которые выучили эстонского языка, у них уже есть какое-то определенное преимущество на рынке, потому что они знают как эстонского, так и русского, и у них больше возможности найти работу даже, чем среди тех эстонцев, которые знают только эстонского языка.
Напомню слушателям, у нас в гостях эстонский журналист, бывший глава общественного телевидения Эстонии Ильмар Раак. Общаемся в записи, поэтому студийные телефоны, к сожалению, не работают, но ждем ваших звонков, реплик по номеру автоответчика 0800 300-403. Звоните. Ильмар, не знаю, вы в курсе по поводу скандала вокруг телеканала «Интер», который вот недавно развернулся в Украине? Как вы относитесь к тому, что происходит, да? Как украинскому обществу, украинскому государству реагировать на то, что происходит, и как бы отнеслось к этому эстонское общество вот к подобным вещам? Что эстонский телеканал, да, если я вот перенесу на территорию Эстонии, что происходит, да, вот рассказывает о «мы не позволим переименовывать улицы» и так далее в именами фашистских прихвостней и тому подобных вещей, да? Вот ваши отношения, как на это реагировать?
Пока это все останется на уровне риторики, я думаю, что это возможно в Эстонии. Потому что у нас тоже есть такой телеканал, который не обыкновенный телеканал, это даже не, я бы сказал, не независимый, это зависимый телеканал, потому что это телеканал меры нашей столицы Таллина. И вот там иногда вещают совсем такие, на мой взгляд, странные мнения или посылания.
Например?
Например, там есть люди, которые явно такие про кремлевские. И хвалят там Путина и так далее. Значит, все знают, что ага, вот они вот такие. Ну и пусть. Потому что До момента, когда из-за этого на улицах нет насилия, ну, значит, дискутируем. Давайте дискутируем. Можно и так. Потому что что на самое главное? Это самое главное не то, что кто-то что-то скажет, а самое главное, что в реальной жизни происходит. Стреляют на улицах или нет? Вот это самое главное. И насчет этого мы считаем, ну, например, если эстонская армия проводит учения сейчас в Эстонии, вот иногда спрашивают, а против кого вы здесь эти учения делаете?
Это крупнейшее учение, насколько я знаю, за последнее время.
Да. И, в общем-то, ответ сейчас такой, что нам даже не важно, кто противник, важно то, что если мы видим, что на улице кто-то с оружием в руках, значит, это уже неправильно. Вот это тот человек является противником, потому что у преступника нет национальности и даже нет расы. Тот, кто придет с насилием, значит, тот и будет противником.
Ильмар, вы все время вот оговариваетесь, говорите, что пока нет насилия, все можно. Я так понимаю, что если какое-то что-то случится, вот что и должно случиться, да, чтобы эстонская модель, вот отношение к СМИ, российским СМИ, приблизилась к украинской?
То самое. Это сейчас только на уровне теории мы говорим.
Конечно, конечно, да, не дай бог.
И вот на этом уровне мы думаем, что вот пока и нету войны, все это возможно. А когда сразу, когда появится война, ну, понятно, что иногда в военном смысле есть теория, что и СМИ могут быть инструментом управления войсками и народа. Значит, если через СМИ будут там посвящать такие посылания, что завтра в 6 часов давайте все собирайтесь там, у кого есть ружье, берите с собой и начнем бунт. Вот это уже не мнение, это вызов.
А была же подобная ситуация в 2007 году, во время переноса памятника, да, и собирались вот так пророссийски настроенные люди в центре столицы. Как тогда освещали журналисты то, что тогда происходило? Объективно?
В общем-то, да. Потому что что случилось тогда? Во-первых, в обществе вдруг все хотели читать и слышать все. Значит, люди читали так и про эстонские, так и про российские газеты. И то самое случилось и телеканалами. И поскольку у всех была возможность знать и одно, и другое мнение, я думаю, что эти были и люди, которые сами себе создали такое ихнее объективное мнение. Ну, конечно, я думаю, что для эстонцев это был шок, что случилось, потому что, и я думаю, что и для русских тоже эта ситуация вышла из-под контроля, потому что там после этого первого митинга были там ограбили магазин, сломали...
Мародерство
вот это было. И вот этого никто не хотел. Я думаю, что даже те русские, которые были против переноса памятника, не хотели этого мародерства. И поэтому обе общины были в шоке. И может, и это позволило как-то очень быстро остановить всю эту эскалацию, которая там была видна. Даже если с российской стороны тоже были вызовы, что теперь нам надо выйти на улицы и даже искать наших жертв, в том плане, что надо искать тех людей, которые пойдут насмерть, потому что нам нужны герои, бывшие герои.
Ильмар, что касается вот этой понятия постправды, да, насколько эстонцы, они медиаграмотны, насколько... Вот такие обычные люди, не журналисты, да, они понимают, кому принадлежит СМИ, умеют проверять факты, не ведутся на фейки, на пропаганду, или все-таки вот общество, как и украинское общество, оно вот ведется на подобные вещи, не привыкло еще, что человек в дорогом костюме на большом телеканале в роскошной студии может врать.
Ну, я думаю, что эстонцы не являются особенно... не являются исключением, потому что эта проблема, это везде, это всемирная проблема сейчас, потому что об этом говорят так и в Америке, так и в Европе, ну и здесь в Украине, и в России, я думаю, что тоже люди говорят, что никому невозможно верить сейчас. Есть и философы, которые говорят, что мы пойдем обратно в средние века, где просто... люди живут в своих определенных группах, и так и все остается так. Потому что тогда люди узнают эту правду только через прямым отношением. Если вот сейчас тоже спрашивать у людей, откуда вы получаете вот эту самую правдивую информацию, они вам говорят, что это друзья или семья, которая мне сказала, и я их верю, потому что они сами своими глазами видели что-то. Ну, тоже есть антропологи, которые говорят, что в среднем человек знает 200 других. И, значит, вот эти другие люди и создают ту сферу, где мы думаем, что правда и живет. А насчет СМИ, ну, например, для меня, как бывшей главы эстонской телевидения, это было страшно слышать, но было тоже исследование, которое показывало, что все больше и больше люди относятся к новостям как к развлечениям, что они не берут даже новостей серьезно, а думают, что это какая-то такая игра, и поэтому это чувство адреналина, которое тебе сразу тебя хватает, когда ты начинаешь читать, вот это как своего рода наркотиком. И мне кажется, что просто нам надо перейти вот эту эпоху сейчас. Сколько это будет длиться, даже не знаю. Но я знаю точно, что в конце концов у нас будет более такое разделенное общество, где группы живут хотя вместе, но все-таки отдельно.
Ильмар, последний вопрос к вам. Очень мне понравилось, вот импонирует ваше мнение по поводу того, что нужно разговаривать, да, на вот таком вот горизонтальном уровне, вот эти поддерживать человеческие связи. Как этого добиться, да, вот в условиях войны? Вот, может быть, какие-то такие вот, ну, вот опыт, да, какую-то мудрость, какие-то советы для украинцев? Все-таки сейчас вот с количеством жертв, более 10 тысяч погибших во время этого конфликта, и трудно разговаривать, потому что из обеих сторон есть и пропагандистские издания, и кровь разделяет людей. Где искать эти точки соприкосновения? О чем-то, собственно говоря, и говорить?
Это очень-очень трудно. Здесь такое простого решения здесь точно нету. Вот я сам был миротворцем в Африке, и смотрел там тоже на конфликты в этом большом мире. И они там говорят, что, может, конфликту надо дать 20, может, 30 лет, чтобы поколения менялись. Тоже, например, иногда приведут к примеру ту ситуацию, которая была в России или в советском пространстве после гражданской войны. Нам тоже трудно себе представить ту обстановку, где были тоже очень сильные репрессии. Но там говорили, что может вот эта Вторая мировая война как-то помирил тех сторон, которые до этого все жили в среде вражды, которая возникла во время гражданской войны, потому что тогда возник общий враг. Но я не буду сказать того, что надо еще найти нового общего врага, но просто из истории я могу точно сказать, что такое мирение, это берет время. И точно это не будет 2-3 года, мы можем мерить это десятилетиями.
Ну, хотя бы диалог возможен.
Да.
Спасибо большое. Это был эстонский журналист, бывший глава общественного телевидения Эстонии Ильмар Раак. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Нам звонят. Моя мама уроженка Черкасской области, она пережила голодомор. Она мне показывала раны, когда она лежала, умирала от голода, и ее ели черви. Она мне рассказывала, что селами вымирали люди, рассказывала, что были случаи людоедства. Рассказывала, как приезжали из России в кожанках с красными косынками, и как ходили по хатам, выливали последнюю еду.
Жертвы должны быть приняты, безусловно, но при этом такое обвинение, оно стопорит процесс примирения, когда человеку в лоб говорят, что там твои предки там пришли на место, ты виноват, потому что твои предки там пришли на место там тех людей, которых заморили голодом. Поэтому тут был не совсем правильный подход к освещению темы Голодомора, поэтому многие люди на Донбассе и не приняли. Если бы было бы просто примирение и уважение к жертвам, без обвинения ныне живущих людей, которые ни в чем не виноваты, то был бы другой дискурс.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Оккупированная часть территории Донбасса не имеет прямого транспортного сообщения ни с одной страной, кроме России. Чтобы получить визу, необходимо ехать в консульство на свободной территории Украины. Воспользоваться безвизом тоже можно лишь с украинским паспортом. Улететь не ближе, чем из российского Ростова. Как в таких условиях донщане планируют летний отдых? И доступны ли им заграничные поездки по финансам? Об этом специально для радио «Донбасс Реалии» пишет блогер из Донецка.
Исходя из уровня жизни большинства жителей Донецка, немногие собираются отдохнуть этим летом за пределами Ордло. Ведь зарплаты среднестатистического горожанина, а это примерно 6-12 тысяч рублей или 2,5-5 тысяч гривен, едва хватает на пропитание. Что уж тут говорить о такой роскоши, как отдых за границей. В маршрутках молодые семьи обсуждают и сравнивают летний отдых в мирное время и сейчас. Мол, тогда без особых препятствий и по карману можно было отдохнуть в Одессе или Крыму-Балкарии, Болгарии или Хорватии. Тем не менее, в оккупированном Донецке все еще остались десяток туристических агентств, которые предоставляют путевки за рубеж. Самые популярные заграничные курорты – это Египет, Турция, Греция и даже Вьетнам. Самые дешевые путевки в Турцию – от 200 долларов. Повидать египетские пирамиды вживую обойдется в 650 долларов. А вояж во Вьетнам самый дорогой – 1080 долларов. Вылеты, как правило, осуществляются из Ростова или Москвы. Кроме того, донецкие туристические агентства предлагают отдохнуть в Мексике, Доминикане, Испании, Таиланде, Китае, Тунисе. Одним из самых скромных по затратности на двоих считается вояж в Поднебесную – около 700 долларов. На улицах города все чаще можно увидеть рекламные объявления о поездках на российские и украинские курорты. Конечно, в сторону РФ больше. Это Крым, Сочи, Анапа, Краснодар, Геленджик. Однако перевозчики также предлагают донщанам посетить Светогорск, Славянск, Мариуполь, Бердянск, Херсон, Николаев, Одессу. Причем, чем ближе к лету, тем больше такие объявления по все направления. И все же некоторые отдыхающие отправляются летом на местный единственный морской курорт республики – Седово. Однако туда еще надо добраться, ведь там организовали блокпост, и даже местные отдыхающие вынуждены стоять часами в километровых очередях на авто. С июня по июль за двухместный номер эконом без кондиционера на одной из турбаз придется выложить 1000 рублей, около 450 гривен. Преобладающее большинство горожан все же выбирает бюджетный вариант отдыха на местных городских ставках. Одним из таких самых посещаемых в пляжный сезон является называемый в народе ставок Керша в Кировском районе. Вода в нем относительно чистая, также массово съезжаются люди поплескаться и на ставок питьевой. Но здесь вода грязнее, а с некоторых пор тут совсем рядом расположен военный полигон. Также люди приезжают покупаться на Донецкое море. Это ставок на юге Донецка. Самые отчаянные даже не брезгуют искупаться в городской речке Кальмиус. У пенсионеров это любимое лежбище для загара. В связи с блокпостами посещать украинские курорты у многих дончан просто нет желания. Затратно по времени, да и стоимость таких турпоездок, как тут говорят в Европу, высока. А вояжи за рубеж – настоящая роскошь для нынешних жителей Донбасса. Может быть, поэтому многие горожане в начале лета больше думают не об отдыхе, а о том, как заработать, и шутят. Судя по нынешним ценам на отдых, понял, что этим летом не сильно уж и устал.
Куда в этом году пойдут учиться выпускники с неподконтрольной территории Донбасса? О планах молодежь расспросили журналисты «Донбасс Реалии» в Донецке.
Последний звонок прозвенел в один день в школах оккупированного Донбасса и в российских. Что дальше? Бывшие 11-классники видят свое будущее по-разному.
Да, Донецк. Это как-то привлекает торговля. Я думаю, пойти в Академию управления на менеджмент внешнеэкономической деятельности.
Однако заниматься внешней экономикой в официально изолированном Донецке вряд ли получится. К тому же дипломы вузов, которые появились вместо бывших украинских, не признаются.
Академия МВД, буду полицейским. Хочу, не знаю, чистить город от преступности.
Кто-то собирается навести порядок в родном городе, другие же хотят из Донецка уехать и получить украинский диплом о высшем образовании. Но эта мечта несбыточная.
У меня нет возможности выехать,
потому что возможности особо нет.
Но есть и те, кто готов оставаться на Донбассе, пусть и оккупированном.
В Донецке?
Да.
А не думал куда-то в другом месте городиться?
Я хочу, планирую поступить в Донбасскую юридическую академию. Хочу знать свои законы, быть достойным гражданином своего государства.
Жить и работать собираешься тоже в Донецке?
Я думаю, да, здесь моя семья, я буду оставаться здесь.
А некоторые держат путь в РФ.
Хочу получить возможность получить диплом в России.
С выпускным.
Остаться или уехать? Если уехать, то куда и как? Вот уже 4-й год у выпускников неподконтрольного Киеву Донбасса гораздо больше вопросов, чем у всех остальных 11-классников в Украине. Татьяна Овинникова, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Как поступить в украинский вуз, если вы живете на неподконтрольной территории? Шпаргалка.
Обычная система поступления. Шаг первый. Выбрать школу на подконтрольной Украине территории, где вы сможете учиться дистанционно или сдать экзамены экстерном, чтобы получить свидетельство о среднем образовании государственного образца. Шаг второй. Написать заявление на имя директора школы с просьбой о зачислении вас на обучение дистанционно. Шаг третий. Отправить письмо в электронном виде или по почте. Кроме заявления, в нем должны быть копия свидетельства о рождении, а также все документы про образование. Шаг четвертый. Сдать экзамены и получить аттестат государственного образца. Ученики 9 классов сдают годовое оценивание по украинскому языку и литературе, истории и географии Украины, правоведению. Шаг 5. Сдать ВНО и поступить. Основная сессия внешнего независимого оценивания уже началась. Дополнительная со 2 июля. После чего до 20 июля вы сможете подать документы на поступление на бюджетной основе по контракту до 26 сентября. Упрощенная система поступления. Для поступления вам не нужно сдавать ВНО, не понадобится ни паспорт, ни школьный аттестат. Вам просто надо приехать в образовательный центр, подать заявление и заполнить образовательную декларацию. После этого вы сдадите государственную итоговую аттестацию по украинскому языку и истории Украины, а также вступительный экзамен по одному предмету, который выбран вашим будущим вузом. Образовательные центры Донбасс-Украина будут работать с 4 июня по 28 сентября в Киеве, Бахмуте, Виннице, Днепре, Дружковке, Краматорске, Торске, Красногоровке, Кременной, Кривом Роге, Константиновке, Покровске, Лимане, Лисичанске, Мариуполе, Рубежном, Северодонецке, Старобильске, Сумах, Славянске, Харькове и Торецке.
А устраивает ли жителей подконтрольного Украине Мариуполя и неподконтрольного Донецка уровень образования? Об этом журналисты спросили молодежь. Вот что ответили студенты Донецка.
Преподаватели очень хорошие, предметы по профессии все подходят. Я сейчас сам работаю по профессии уже. В университете все, что рассказывают, все на работе пригодилось.
Образование дают качественно, просто сильно нагружают и много лишнего. Не хватает времени на творчество.
Образование качественное в силу того, что тут старая школа. Знаете, на просторах советских республик наш университет был ровно почитаем так же, как Бауманский и Ленинградский политехнический университет. И оттого школа та же осталась. Не те студенты стали.
Главное, это сам человек, как он хочет развиваться. Преподаватель дает нам знания, мы сами дальше должны дерзать.
Я, допустим, собираюсь пойти работать по специальности. И те знания, которые нам дают в нашем университете, я буду применять на практике.
А вот что сказали молодые люди в Мариуполе.
В принципе, качество образования меня устраивает, и студентов, как я вижу, тоже, потому что все хорошо учатся, и можно заметить то, что сейчас все знают, что есть рейтинги на образование. Также я слышала, что есть рейтинги для преподавателей, то есть повышают не только уровень знаний студентов, но также и преподавателей.
Если в общем целом, то вполне устраивает, но, естественно, как и в любой системе образования, особенно в нашей стране, есть большие изъяны. Сейчас в основном идет напор студентов не на получение каких-то определенных конкретных знаний, которые понадобятся их в дальнейшей профессиональной деятельности, а на набирание баллов для сдачи экзаменов или тех же самых зачетов.
Образование в Украине сейчас меняется, потому что принимаются европейские стандарты. Хотя, мне кажется, какие-то
уже национальные традиции нужно сохранить в образовании, но университеты, они, к сожалению, не приобрели до сих пор академическую свободу, и поэтому многие предметы, которые изучаются, они изучаются, как сказать, недобровольно студентами, они их не могут выбрать до конца, поэтому качество, конечно, страдает.
Друзья, это была программа «Донбасс. Реалии». В студии для вас работал Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер этой программы. Напоминаю, общались мы в записи сегодня, но ждем ваших отзывов на автоответчик 0800 300 403. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Также наш проект можно найти в интернете. Сайт «Радио Свобода. Украинская служба». Вкладка «Донбасс. Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс. Реалии». Удачи и встретимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok.
Слушали «Донбасс. Реалии».